Глава 3. Об остальных естественных законах. Первое. Второй закон природы. Соглашение надо соблюдать. Слово следует держать по отношению ко всем, без всякого исключения. Третье. Что такое несправедливость? Четвертое. Обида, нарушение права, может быть причинена лишь тому, с кем мы вступили в соглашение. Пятое. Разделение справедливости на справедливость людей и действий. Шестое. Разделение справедливости на уравнивающую и распределяющую. Седьмое. Несправедливость не может быть причинена тому, кто хочет ее. Восьмое. Третий закон природы о неблагодарности. Девятое. Четвертый закон природы. Каждый стремится быть полезным. Десятое. Пятый закон природы о милосердии. Одиннадцатое. Шестой закон природы. Наказание направлено только на будущее. Двенадцатое. Седьмой закон природы. Против оскорбления. Тринадцатое. Восьмой закон природы против высокомерия. 14. Девятый закон природы о скромности. 15. Десятый закон природы о равенстве или против лицеприятия. 16. 11. Закон природы о том, что должно находиться в общем владении. 17. 12. Закон природы о разделе по жребию. 18. 13. Закон природы о праве первородства и первого владения. 19. 14. Закон природы о неприкосновенности посредников, способствующих сохранению мира. 20. 15. Закон природы о третейском суде. 21. 16. Закон природы никто не может быть судьей в своем деле. 22. 17. Закон природы судьи не должны ждать вознаграждения тех, чье дело они рассматривают. 23. 18. Закон природы о свидетелях. 24. 19. Закон природы не может быть никакой договоренности с судьей. 25. 20. Закон природы против пьянства и всего, что мешает действию разума. 26. Правило, согласно которому можно тотчас же узнать, противоречит или нет закону природы наши намерения. 27. Законы природы обязывают только перед внутренним нашим судом. 28. Иногда законы природы нарушаются действием, согласным с гражданскими законами. 29. Законы природы неизменяемы. 30. Тот, кто старается исполнять законы природы, справедлив. 31. Естественный закон совпадает с законом моральным. 32. Почему сказанное о естественном законе не совпадает с учениями философов о добродетелях? 33. Естественный закон, собственно говоря, не является законом, и является им лишь в той мере, в какой излагается в Священном Писании. Первое. Второе из производных законов природы. Соглашения должны соблюдаться, или данное слово нужно держать. Ведь в предыдущей главе было показано, что закон природы требует в качестве необходимого условия достижения мира, чтобы все переносили друг на друга некоторые из своих прав, и что такое перенесение называется соглашением, поскольку речь идет о будущем. А это может способствовать установлению мира в том случае, если мы действительно исполняем или не исполняем то, об исполнении или неисполнении чего мы договорились. Соглашения были бы напрасны, если бы они не исполнялись. Поскольку же придерживаться соглашения, то есть соблюдать данное слово, необходимо для достижения мира, то согласно пункту 2, 2 главы, это является требованием закона природы. Второе. И в этом отношении никакого исключения не составляют лица, с которыми мы вступаем в соглашение, если они не соблюдают слово, данного другим, и не собираются его исполнять или имеют какой-нибудь иной недостаток. Ведь тот, кто вступает в соглашение, тем самым признает действительность этого действия, потому что сознательно предпринимать бесцельные действия противно разуму. Точно так же, если он не считает нужным исполнять взятое обязательство, уже тем, что он так думает, признает это соглашение бесцельным. Следовательно, тот, кто заключает соглашение с человеком, не намереваясь исполнять данное слово, утверждает одновременно, что соглашение и полезно, и бесполезно, что абсурдно. Следовательно, по отношению к любому человеку следует либо исполнять данное ему слово, либо не вступать в соглашение, то есть следует либо объявить войну, либо установить прочный и надежный мир. Третье. Нарушение соглашения, равно как и востребование назад подаренного, всегда заключающееся в каком-то действии либо отказе от него, называется несправедливостью. Само же действие или уклонение от него называются несправедливыми, так что одно и то же означают неправда и несправедливые действия или уклонение от него. Представляется, что это название несправедливого дано действию или уклонению от него, потому что они совершаются не по праву, поскольку тот, кто действует или не действует, еще ранее перенес его на другого. И существует некое сходство между тем, что в повседневной жизни называется несправедливостью, и тем, что в школах обычно называют бессмыслицей. Ведь подобно тому, как тот, кто под натиском аргументов вынужден отказаться от утверждения, которое он ранее отстаивал, и это называется быть доведенным до бессмыслицы, точно так же тот, кто по слабости душевной делает или отказывается делать то, что он до этого обязался и не делать, или от чего не отказывается, тот совершает неправое дело и впадает в не меньшее противоречие, чем тот, кто в школьных занятиях оказывается приведенным к абсурду. Ведь, вступая в соглашение о будущем действии, он тем самым хочет, чтобы оно произошло. Не исполняя же его, он хочет, чтобы оно не произошло, то есть в одно и то же время хочет, чтобы оно произошло и не произошло, что представляет собой бессмыслицу в человеческом общении, подобно тому, как абсурд есть некое отступление от права, несправедливость в рассуждении. Четвертое. Отсюда следует, что несправедливость можно совершить только по отношению к тому, с кем существует соглашение, либо кому нечто подарено, либо кому по соглашению что-то обещано. Имя несправедливость имеет в виду отношение к закону, а имя нарушение права – отношение к определенному лицу. То, что может быть не по отношению ко мне или к нему, но по отношению к другому, иногда не по отношению к какому-нибудь частному человеку или государству, но только по отношению к Богу. Ведь в результате переноса права на соглашение можно говорить, что по отношению к тому или другому совершено неправое действие. Отсюда происходит то, что мы видим в любом государстве. То, о чем частные лица договорились между собой устно или письменно, может быть востребовано или возвращено по желанию принявшего обязательства. Ущерб же, который наносится в нарушение законов государства, как кража, убийство и так далее, наказывается не по желанию потерпевшего, но по воле государства, то есть согласно установленным законам. Поэтому нарушение права по отношению к кому-то может возникнуть только после перенесения права на последнего. Поэтому ущерб и несправедливость очень часто не связаны между собой. Ведь если господин прикажет слуге, который обязался повиноваться ему, выплатить деньги третьему лицу, либо оказать какую-то услугу, если тот не выполнит этого, он, конечно, нанесет ущерб этому третьему лицу, но нарушит право только по отношению к хозяину. Точно так же и в государстве. Если кто-то нанесет ущерб кому-нибудь, с кем он не вступал ни в какое соглашение, он наносит ущерб тому, кому причиняет зло. Нарушение же право он совершает только по отношению к тому, кому принадлежит высшая власть в государстве. Ведь если тот, кому нанесен ущерб, станет требовать удовлетворения за нарушение права, тот, кто нанес обиду, сказал бы так: «Какое мне до тебя дело? Почему я должен поступать по твоему, а не по своему усмотрению? Поскольку в данном случае не было никаких соглашений, я не нахожу, что можно было бы возразить на эти слова». Пятое. Слова «справедливый» и «несправедливый» точно так же, как «справедливость» и «несправедливость» двусмысленны, ибо они имеют различные значения применительно к лицам и к действиям. Применение к действиям «справедливое» означает «сделанное по праву», «несправедливое» — «сделанное вопреки праву». Тот же, кто сделал нечто справедливое, называется поэтому невиновным, а «несправедливым» — того же, кто совершил нечто несправедливое, мы называем поэтому же виновным, а не несправедливым. Когда же речь идет о лицах, то быть справедливым значит то же, что и получать удовольствие от справедливого поступка, стремиться к справедливости, либо пытаться в любом деле делать только то, что справедливо. А быть несправедливым значит пренебрегать справедливостью, либо считать, что она должна измеряться не данным словом, а непосредственной выгодой. Так что слова «справедливость» и «несправедливость» означают не одно и то же по отношению к намерениям и разуму человека, как и по отношению к его действиям или отказу от них. Бесчисленное множество поступков справедливого человека могут быть несправедливыми, а несправедливого – справедливыми. Справедливым человеком следует назвать того, кто поступает справедливо по указанию закона. Несправедливо же – только по своей слабости. А несправедливым – того, кто поступает справедливо под страхом наказания, предусмотренного законом, несправедливо – по душевной низости. Шестое. Справедливость действий обычно разделяется на коммутативную, уравнивающую, и дистрибутивную, распределяющую. Первая из них строится, как говорят, по арифметической, а вторая – на геометрической пропорции. Первая относится к обмену, продаже, покупке, взятию, возвращению займа, сдаче и взятию в аренду и прочим аналогичным юридическим действиям, совершающимся между двумя контрагентами, где, как говорят, возникает коммутативная, уравнивающая справедливость, если за равное воздается равным. Что же касается дистрибутивной и распределяющей справедливости, то она появляется тогда, когда речь идет о положении и заслугах человека, когда каждому воздается по заслугам его, больше тому, кто достойнее, меньше тому, кто менее достоин, то есть пропорционально его заслугам. Я согласен, что здесь возникает некоторое различие в понятии равенства, а именно простое равенство, когда сопоставляются две равноценные вещи, например, фунт серебра с 12 унциями этого серебра. Другой же вид равенства определяется существом вещи. Например, когда нужно распределить между сотней людей 1000 фунтов, и 600 достанется 60, а 400 — 40. Здесь нет равенства между 600 и 400, но поскольку существует равное отношение между числом тех, которым распределяются эти деньги, каждый из них получит равную часть, а поэтому такое распределение называется равным. Такого рода равенство есть то же самое, что геометрическая пропорция. Но какое это имеет отношение к справедливости? Ведь если мы продадим наши вещи за столько, за сколько сможем, то не будет совершенно никакой несправедливости по отношению к покупателю, который хотел этого и стремился к этому. Точно так же, если я из собственного имущества дам человеку меньше, чем он заслуживает, то я не совершу никакой несправедливости, если только я дам столько, сколько обещал. Это подтверждает сам Спаситель наш Христос в Евангелии. Следовательно, это различие касается, собственно, не справедливости, а равенства. Однако же невозможно отрицать, что справедливость есть своего рода равенство, состоящее только в том, что поскольку все мы от природы равны, никто не должен требовать себе права больше, чем он сам предоставляет другому, если только это право не приобретено им по соглашению. Эти возражения против почти общепринятого разделения в понимании справедливости сделаны были для того, чтобы никто не думал, что несправедливостью является что-нибудь иное, кроме нарушения слова и договора, как это и было определено выше. Седьмое. Из староизвестного положения. Невозможно совершить несправедливость по отношению к тому, кто ее хочет. Но да позволено будет нам вывести справедливость этих слов из наших принципов. Допустим, что нечто, считающееся кем-то несправедливостью по отношению к себе, совершено с его же согласия. Следовательно, по его желанию совершается то, что по соглашению было запрещено. Но если по его желанию происходит то, что запрещает соглашение, то тем самым само соглашение на основании пункта 15 предыдущей главы становится недействительным. Следовательно, появляется снова право на это действие. А значит, действие совершается по праву и поэтому не является несправедливостью. Восьмое. Третье требование естественного закона состоит в том, чтобы не позволять тому, кто первым, доверяя тебе, оказал тебе услугу, оказаться из-за этого в худшем положении, то есть чтобы никто не принимал услуги, если он не собирается положить все силы к тому, чтобы оказавший услугу не имел основания раскаиваться в этом. В противном случае тот, кто первым совершит доброе дело, видя, что он ничего не получит взамен, поступит вопреки разуму. Но тем самым будет уничтожена вся человеческая взаимопомощь и взаимное доверие, вместе с ними и всяческое доброжелательство, и не останется никакого желания поддержать друг друга и проявить взаимную симпатию. А это неизбежно приведет к сохранению состояния войны вопреки основному закону природы. А поскольку нарушение этого закона не есть нарушение доверия, то есть соглашений, ибо предполагается, что между ними не существует никаких соглашений, то обычно говорят не о справедливости, а имея в виду, что благодеяние и благодарность взаимосвязаны, называют это неблагодарностью. Девятое. Четвертый закон природы требует от каждого считаться с интересами других. Чтобы правильно понять это требование, нужно заметить, что люди, образующие сообщество, обладают различными характерами, определяемыми из различия владеющих ими аффектов. Это очень похоже на то различие, которое мы находим в камнях, привезенных для строительства, и различающихся и породой, и формой. Ведь подобно тому, как отбрасывают как бесполезный камень, который из-за своей шероховатой и угловатой формы отнимает у других больше места, чем сам заполняет, а из-за плотности не может быть ни сжат, ни обтесан, так и человека, который из-за жестокости своего характера отнимает у других самое необходимое, не желая расставаться даже с излишним и не способен исправиться в силу упрямого сопротивления своих страстей, называют обычно неприятным для других и невыносимым. Ведь поскольку предполагается, что каждый не только по праву, но и по естественной необходимости всеми силами стремится приобрести необходимое для поддержания собственного существования, то если кто-нибудь захотел бы требовать себе больше, чем ему необходимо, он был бы виновен в возникновении войны, потому что для него одного не было никакой необходимости вступать в борьбу. Значит, он в этом случае поступает вопреки основному закону природы. Отсюда следует, что природа требует от каждого считаться с интересами других, что и нужно было показать. Тот же, кто нарушает этот закон, может быть назван неприятным и невыносимым. Цицерон же противопоставляет человеку предупредительному бесчеловечного, как будто он знал об этом законе. Десятое. Пятое требование закона природы состоит в том, что каждый, не пренебрегая мерами предосторожности на будущее, должен прощать другому прошлую вину, если тот раскаивается и просит прощения. Прощение за прошлое, то есть забвение обиды, есть не что иное, как согласие на мир с тем, кто спровоцировал войну, раскаивается в содеянном и просит о мире. Заключение же мира с тем, кто не раскаялся, то есть с тем, кто сохраняет враждебность, либо не дает гарантию на будущее, то есть ждет не мира, а каких-то преимуществ для себя, есть не мир, а страх. А следовательно, не может быть требованием природы. Тот же, кто не желает просить раскаивающегося и обещающего в будущем не совершать подобного, тот вообще не хочет мира, а это противно естественному закону. 11. Шестое требование естественного закона предписывает в отмщении, то есть при наложении наказания, иметь в виду не прошлое зло, а будущее благо. Иначе говоря, налагать наказание можно только с одной единственной целью – исправить самого виновного, либо его наказанием сделать лучше других. Это прежде всего подтверждается тем, что каждый по закону природы обязан прощать другому, но только при условии, что сначала будут приняты меры предосторожности на будущее, как показано в предыдущем параграфе. Кроме того, поскольку мщение, если оно имеет в виду только лишь прошедшее, есть не что иное, как тщеславное торжество и удовлетворение самолюбия, и оно совершенно бесцельно, ибо имеет в виду только прошлое, а цель же всегда в будущем, а все, что не имеет никакой цели, бессмысленно. Следовательно, мщение, не имеющее в виду будущего, проистекает от пустого тщеславия и потому противоречит основному закону природы. Итак, закон природы предписывает нам, воздавая отмщение, смотреть не назад, а вперед. Нарушение же этого закона называется жестокостью. 12. Поскольку же всякого рода проявления ненависти и презрения особенно провоцируют на ссору и драку, так что большинство предпочитает скорее потерять не то что мир, а жизнь, лишь бы не терпеть оскорбления, то из этого следует седьмым пунктом следующее требование естественного закона. Да никто не покажет другому ни делом, ни словом, ни выражением лица, ни смехом, что он ненавидит или презирает его. Нарушение этого закона называется оскорблением. Хотя нет ничего чаще, чем надругательство и насмешки более сильных над более слабыми, и, в частности, судей над подсудимыми, не имеющие к тому же никакого отношения ни к существу обвинения, ни к функциям судьи, тем не менее эти люди поступают вопреки естественному закону и должны быть признаны людьми, оскорбляющими других. 13. Вопрос о том, кто из двух людей достойнее, касается не естественного, а гражданского состояния. Ведь выше было показано, что по природе все люди равны между собой, и поэтому неравенство, существующее в настоящее время, например, в богатстве, власти, знатности, рода, проистекает из гражданского закона. Я знаю, что Аристотель в первой книге «Политики» в качестве основания всей политической науки утверждает, что одни люди созданы природой, чтобы повелевать, другие — чтобы служить им, как будто различие между господином и рабом является результатом не человеческого установления, а их способностей, то есть естественного знания или незнания. Это положение противоречит не только разуму, как было показано выше, но и опыту. Ведь едва ли кто-нибудь настолько глуп, чтобы не счесть более правильным подчиняться самому себе, чем другим. Если спорят между собой более мудрые и более сильные, то не всегда и даже не часто мудрые берут верх над сильными. Следовательно, Либо люди от природы равны между собой, и тогда следует признать это равенство, либо они не равны. И в таком случае, поскольку они будут бороться за власть, необходимо для достижения мира между ними считать их равными. Поэтому восьмым пунктом естественного закона предписывается, чтобы каждый считался по природе равным любому другому. Противоположный этому закон есть высокомерие. 14. Подобно тому, как в интересах самосохранения каждого человека ему необходимо отказаться от некоторых своих прав, не менее необходимо в целях того же самосохранения оставить за собой некоторые права, а именно право защиты тела, право пользования воздухом, водой и всем прочим необходимым для жизни. Поэтому, так как заключающий мир сохраняет много общих прав и, кроме того, приобретает много частных, появляется девятое требование природного закона, согласно которому каждый обязан предоставлять любому другому те же самые права, которые он требует для себя самого. Иначе он делает бессмысленным равенство, установленное нами в предыдущем параграфе. Ибо что иное означает признание равенства личностей, вступающих в сообщество, как не предоставление равных возможностей тем, у кого иначе не было бы никаких оснований для вступления в это сообщество? А предоставление равного равным есть то же самое, что пропорциональное предоставление. Соблюдение этого закона называется умеренностью, нарушение же жадностью. Нарушающие этот закон на латинском языке называют невоздержанными и нескромными. Имодици эт имодисти. 15. Десятым пунктом следует повеление естественного закона, чтобы каждый, распределяя права среди других, оставался бы беспристрастным к обеим сторонам. Предыдущим законам запрещено требовать себе больше прав, чем мы предоставляем их остальным. Мы можем, если хотим, требовать себе меньше, ибо иной раз это является выражением нашей скромности. Но если вдруг мы сами должны предоставить право другим, то в этом случае закон запрещает нам благоволить одним больше, чем другим. Ибо тот, кто, благоволя больше одному, чем другому, не соблюдает естественного равенства, наносит оскорбление обойденному. Выше было показано, что оскорбление противно естественным законам. Соблюдение этого требования называется справедливостью. Нарушение лицеприятием, или по-гречески одним словом – просополепсия. 16. Из предыдущего закона выводится 11. Тем, чего нельзя разделить, следует, если возможно, пользоваться сообща. Если же позволяет количество, каждый может брать сколько захочет. Если же количество не позволяет этого, тогда следует пользоваться по заранее установленному порядку и пропорционально числу пользующихся. Ведь иначе никоим образом нельзя сохранить равенство, которого, как мы показали в предыдущем параграфе, требует естественный закон. 17. Точно так же, если что-то не может быть неразделенным, неиспользованным сообща, естественным законом установлено, и это есть 12-е требование, чтобы пользование этой вещью происходило либо по очереди, либо отдавалось только кому-нибудь одному по жребию, и чтобы при поочередном владении также жребием определялось, кому принадлежит первая очередь. Ибо здесь также необходимо иметь в виду равенство, а не прибегая к жребию, его соблюсти невозможно. 18. Жребий же бывает двух родов, либо произвольный, либо естественный. Произвольный является результатом согласия спорящих. Он зависит от чистой случайности и, как говорят, от счастья. Естественный же результат – первородство, по-гречески пиреномия, как бы полученное по жребию, и первого владения. Поэтому то, что не может быть разделено и не может быть использовано сообща, переходит к тому, кто первым завладел этой вещью, точно так же, как и перворожденному достается имущество отца, если только сам отец раньше не передал это право кому-то еще. Пусть это будет 13-м законом природы. 19. 14-е предписание естественного закона требует обеспечить неприкосновенность посредникам, способствующим установлению мира. Ибо разум, устанавливающий цель, устанавливает и необходимые средства, а первое требование разума – мир. Прочее же относится к средствам, без которых мир не может быть обеспечен, но мир не может быть достигнут без посредничества, а посредничество невозможно без обеспечения безопасности. Следовательно, необходимость обеспечивать неприкосновенность посредникам в установлении мира есть требование разума, то есть закон природы. 20. Далее. Если бы даже люди пришли к единому мнению относительно всех этих и всех прочих законов природы и стремились бы их соблюдать, тем не менее ежедневно возникали бы сомнения и споры по поводу применения этих законов к тем или иным фактам. Противоречит или нет закону совершенный проступок, а это уже юридический вопрос. В результате возникает борьба между сторонами, поскольку обе стороны считают себя обиженными. Таким образом, для сохранения мира, поскольку в данном случае невозможно найти другое справедливое средство, необходимо обеим спорящим сторонам обратиться к кому-то третьему и дать взаимное обязательство подчиниться его решению по спорному делу. И такой человек называется арбитр, третейский судья. Следовательно, 15-е требование естественного закона обязывает обе несогласные друг с другом стороны в правовом споре подчиняться решению какого-то третьего лица. 21. Из того, что арбитр или судья избирается спорящими для решения их дела, следует, что арбитром не должен быть один из самих спорящих, ибо предполагается, что каждый от природы ищет собственного блага, а справедливости только ради достижения мира, то есть акцидентально, в зависимости от обстоятельств, а поэтому он не может соблюсти предписываемую естественным законом справедливость с той тщательностью, с какой это сделает третий. Таким образом, в законе природы 16-м пунктом записано: никто не должен быть судьей или арбитром в своем деле. 22. Из этого же следует 17-м пунктом, что никто не должен быть арбитром в деле, победа в котором любой стороны сулит ему большую надежду на выгоду и обретение славы. Основание здесь то же, что и в предыдущем законе. 23. Когда же возникает спор относительно самого факта, имел ли он место или нет, тогда по естественному закону, смотри пункт 15, арбитр в равной мере не должен верить ни той, ни другой стороне, ибо они утверждают противоположное, поэтому он должен верить третьему или четвертому или еще кому-то для того, чтобы иметь возможность вынести решение о том, имел ли место данный факт, поскольку и это невозможно установить иным путем. Таким образом, 18-й естественный закон обязывает арбитров и судей там, где они не могут обнаружить бесспорных признаков совершенного деяния, вносить решение на основании показаний свидетелей, считающихся беспристрастными к обеим сторонам. 24. Из приведенного выше определения арбитра можно далее сделать вывод, что не должно существовать никакого соглашения или обмена обещаниями между арбитром и спорящими, обязывающих его высказаться в пользу одной из сторон или вынести решение о том, что является или представляется ему справедливым. Ведь арбитр обязан законом природы, который рассматривается в пункте 15, вынести решение, которое он считает справедливым. И к обязательству, налагаемому этим законом, никакое соглашение не может ничего прибавить. А поэтому оно было бы излишним. Кроме того, если бы он, вынося тем самым решение, продолжал настаивать на его справедливости, он бы тем самым не только делал заключенное соглашение недействительным, но и оставлял бы спор нерешенным, и после вынесения приговора, а это противоречит обязанности арбитра, избранного спорящими сторонами, с тем условием, что они берут на себя обязательство повиновения решения, которое он вынесет. Следовательно, закон природы требует, чтобы решение выносилось свободно, и это и есть 19-е его требование. 25. Далее, поскольку законы природы есть не что иное, как требование истинного разума, и соблюдать законы природы может только тот, кто сохраняет способность к здравому суждению, то ясно, что тот, кто добровольно и сознательно разрушает или ослабляет свои мыслительные способности, тот добровольно и сознательно нарушает закон природы. Ибо нет никакой разницы, поступил ли кто-нибудь вопреки своему долгу, или он сознательно сделал нечто, что могло бы помешать исполнению своего долга. Люди разрушают или ослабляют способность разумно мыслить, когда совершают действия, приводящие к утрате разумом своего естественного состояния. Наиболее очевидный пример такого состояния являются пьяные и захмелевшие. Следовательно, 20-м нарушением закона природы является пьянство. 26. Быть может, кто-нибудь, видя, что перечисленные выше указания естественного закона выведены нами определенным образом из единственного требования разума, побуждающего нас к сохранению нашего существования и нашей безопасности, скажет, что выведение этих законов столь трудно, что не следует ожидать их массового усвоения, а посему они не обязательны. Ведь законы обладают обязательной силой только в том случае, если они известны. В противном же случае они вообще не являются законами. Я отвечу ему, что действительно надежда, страх, гнев, честолюбие, корыстолюбие, тщеславие и прочие душевные аффекты мешают каждому познать законы природы до тех пор, пока эти страсти господствуют в его душе. Но нет такого человека, душа которого когда-нибудь, наконец, не успокаивалась. А это и есть самое удобное время для познания закона любым человеком, сколько бы необразован и темен он не был. Здесь необходимо соблюсти только одно правило. Когда ты сомневаешься, соответствует или нет естественному праву то, что ты собираешься сделать по отношению к другому, представь себя на его месте. И тогда все те страсти, которые подталкивали тебя на этот поступок, как бы оказавшись на противоположной чаше весов, удержат тебя от этого поступка. И это правило не только легко, но и всем широко известно в следующих словах. Не делай другому того, чего не желаешь самому себе. 27. Поскольку же большинство людей из-за неправедного стремления к сиюминутной выгоде совершенно не способны соблюдать эти законы, сколь бы хорошо они их не знали, даже если бы вдруг некоторые более скромные, чем остальные, и попытались осуществить те самые равенства и пользу, которые подсказывает разум, то поскольку остальные не делали бы ничего подобного, они поступали бы отнюдь неразумно. Они готовили бы семейный мир, но более скорый конец – и, соблюдая закон, становились бы добычей не соблюдающих его. Более того, среди этих законов есть некоторые, забвения которых в естественном состоянии, если только это происходит ради самосохранения или ради сохранения мира, представляется скорее исполнением естественного закона, чем его нарушением. Ибо тот, кто применяет все средства против использующих все средства, кто отнимает похищенные у грабителей, поступает справедливо. Наоборот. Делать то, что в мирное время представляется соблюдением меры и достойно скромного человека, на войне называется трусостью и предательством. Но есть некоторые естественные законы, которые даже в военное время сохраняют свою силу. Я, например, не понимаю, что могут дать для мира и спасения жизни какого-нибудь человека пьянство или жестокость, то есть мщение, не имеющее в виду будущее благо. Короче говоря, в естественном состоянии справедливое и несправедливое следует оценивать не по действиям, но исходя из мыслей и совести действующих. То, что происходит по необходимости, стремление к миру ради собственного спасения, то справедливо. В других же случаях всякий ущерб, нанесенный человеку, есть нарушение естественного закона и оскорбление Бога. Поэтому не следует полагать, что природа, то есть разум, обязывает людей исполнять все эти законы в тех обстоятельствах, когда они не исполняются остальными людьми. Однако же мы обязаны стремиться исполнять их, когда станет очевидным, что исполнение их ведет к той цели, для которой они созданы. Поэтому неизбежен вывод, что закон природы является обязательным всюду и всегда перед судом внутренним, то есть на суде совести, перед внешним же судом не всегда, а только тогда, когда это не может повлечь за собой опасности. 28. Законы, обязывающие совесть, могут быть нарушены не только противоречащим им деянием, но и деянием, согласным с ними, в том случае, когда совершающий такого рода поступок в мыслях своих не согласен с ним. То есть, хотя само по себе действие согласуется с законами, совесть, однако же, противится им. 29. Законы природы неизменны и вечны. То, что они запрещают, никогда не может быть разрешено. То, что они повелевают, никогда не может быть непозволительным. Ибо никогда высокомерие, неблагодарность, нарушение соглашений или несправедливость, бесчеловечность, оскорбления не будут позволительны, никогда противоположные им качества не станут непозволительными в той мере, в какой они мыслятся выражением душевного настроения, то есть если они рассматриваются на судилище совести в единственном месте, где они обладают обязательной силой и являются законами. Однако действия могут настолько разниться в зависимости от обстоятельств и требований гражданского закона, что в одно время могут считаться справедливыми, а в другое – несправедливыми, и то, что считалось разумным, в другой момент становится неразумным. Требования же разума остаются неизменными и не меняют ни цели, которые являются мир и самозащита, ни средств, то есть именно тех добродетелей души, о которых мы сказали выше, и ни одна из которых не может быть уничтожена ни обычаем, ни гражданским законом. 30. Из вышесказанного ясно, как легко соблюдать законы природы, ибо они требуют лишь желания, но искреннего и постоянного, и мы можем с полным основанием назвать справедливым того, кто его проявит. Ибо тот, кто всеми силами стремится, чтобы все его действия отвечали требованиям природы, ясно демонстрирует свое желание исполнять эти законы, а это и есть то, к чему обязывает нас разумная природа. А тот, кто исполнил все, что обязан, может быть назван справедливым. 31. Все авторы согласны, что естественный закон в то же время является и законом моральным. Посмотрим, почему это правильно. Нужно иметь в виду, что благо и зло – суть имена, прилагаемые к вещам для обозначения стремления к ним или отвращения от них со стороны тех, кто дает им соответствующее имя. Стремления же людей различны в соответствии с различием склада их характера, образа жизни, взглядов, как это можно видеть на примере наших чувственных восприятий, например, вкуса, осязания, обоняния, и в значительно большей степени на тех примерах, которые относятся к проявлениям нашей повседневной жизни, где то, что один хвалит, то есть называет благом, другой порицает как зло. Более того, очень часто один и тот же человек в разное время одно и то же хвалит и порицает. При этом неизбежно возникают разногласия и столкновения. Следовательно, они находятся в состоянии войны до тех пор, пока добро и зло определяются различными мерками в зависимости от различий интересов в данный момент. Это состояние все, пока находятся в нем, легко признают злом и, соответственно, признают мир благом. Следовательно, те, кто не может прийти к соглашению относительно блага в настоящем, соглашаются относительно будущего, а это уж дело разума. Ибо настоящее воспринимается чувствами, а будущее только разумом. Если разум указывает, что мир является благом, отсюда на том же основании следует, что все средства, необходимые для достижения мира, суть блага, а посему скромность, справедливость, верность, человечность, сострадание, которые, как мы доказали, необходимы для достижения мира, являются добрыми нравами или обычаями, то есть добродетелями. Следовательно, закон, требуя средств для достижения мира, требует тем самым и добрых нравов или добродетелей. А поэтому он называется моральным законом. 32. Поскольку люди не в состоянии освободиться от того иррационального стремления, заставляющего их предпочитать будущему благу благо непосредственное, с которым тесно связано множество непредвиденных несчастий, то, хотя все и согласны в похвалах вышеназванным добродетелям, однако до сих пор не могут прийти к соглашению относительно их природы, то есть содержания каждой из них. Ибо всякий раз, когда кому-то не нравится чей-то добрый поступок, этому поступку тотчас же присваивается имя какого-нибудь близкого порока. Точно так же дурные поступки, доставляющие, однако, удовольствие, причисляются к какой-нибудь добродетели. В результате получается, что одно и то же действие одними одобряется и называется добродетелью, другими же осуждается и считается пороком. И до сих пор философы не смогли найти никакого лекарства от этого зла. Ибо, не принимая принципа, в силу которого благость действия состоит в том, что оно ведет к миру, и наоборот, его зло в том, что оно возбуждает раздор, они создали моральную философию, не имеющую ничего общего с нравственным законом и противоречащую самой себе. Ибо они пытались утверждать, что природа добродетели заключена в некой середине между двумя крайностями. Пороки же проявляются в самых крайностях, что, очевидно, ложно. Ведь хвалят же смелость и, называя ее именем храбрости, относят к добродетелям, если признают основательной причину ее, хотя она и принадлежит крайностям. Точно так же и щедрость определяется не большим или меньшим или средним размером подарка, а причиной его вызвавшей. И не является несправедливостью, если я кому-то дам из собственных средств больше, чем следовало. Итак, естественные законы – суть выражения сущности моральной философии. Здесь я привел лишь те ее требования, которые касаются нашего самосохранения и направлены против тех опасностей, которые являются результатом наших раздоров. Но существуют и другие требования разумной природы, из которых рождаются другие добродетели. Ведь и умеренность есть требование разума, поскольку невоздержанность ведет к болезням и смерти. Точно так же и храбрость, то есть способность всеми силами сопротивляться непосредственной опасности, которой легче избежать, чем преодолеть ее, поскольку храбрость есть средство самосохранения для того, кто сопротивляется. 33. Так как то, что мы называем законами природы, есть не что иное, как некие выводы разумения того, что следует и чего не следует делать, закон же, собственно и строго говоря, есть высказывание того, кто полноправно приказывает другим что-то делать или чего-то не делать, то тем самым законы природы, собственно говоря, не являются законами в той мере, в какой они исходят от природы. Однако, коль скоро они же занесены Господом в Священное Писание, как это мы увидим в следующей главе, они имеют полное право называться именем законов. Ибо Священное Писание есть всеобъемлющее высказывание Господа, повелевающего на основании высшего права.